Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели.
Приветствую всех, кто настроен на 91,5.
Эпидемия гриппа в Иркутске. Сегодня с такими заголовками выходят новостные ленты. Об этом будем и говорить, и мы в течение ближайшего часа ожидаем в этой студии появления главного внештатного эпидемиолога Иркутской области Юрия Ивановича Лысанова. Региональный Роспотребнадзор выпустил постановление, которым ввел серьезные ограничительные меры из-за ОРВИ и гриппа. Ну, на самом деле, вроде бы болеем мы с декабря, избить волну вот заразы не удалось даже новогодним каникулам. По данным ведомства, в последнюю неделю число больных с тяжелой формой гриппа и воспалениями легких резко подскочило. Причем 157 обследованных, то есть те, кому делали анализ на вирусы, подхватили именно грипп. 98 из них – гонконгский грипп, которого в России давно не было. Что же это за напасть такая, гонконгский грипп? Об этом сегодня будем говорить с моим гостем. В студии сейчас главный внештатный эпидемиолог Иркутской области Юрий Лысанов. Юрий Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как у вас здоровье?
Да у меня нормально вроде бы.
Вы знаете, Юрий Спасибо. Иванович, действительно, я уж не знаю, почему, но вот такое ощущение, что в этом году мы болеем как никогда. Может быть, виной тому распространение социальных сетей, да, мы все там общаемся, обмениваемся, в том числе информацией о своем здоровье, но начиная с декабря какое-то ощущение, что прямо вот, ну, повально все падают с тяжелыми симптомами. Вот это ощущение, это мое внутреннее ощущение паники какой-то, или действительно цифры говорят о том, что мы в этом году болеем достаточно много, масштабно и серьезно.
Нет, наверное, все-таки это ваше внутреннее ощущение.
Да, это я паникер.
Статистика – это дело убедительное. Я буду сейчас оперировать цифрами. Статистика – то, что фиксируют наши медицинские организации при обращении за медицинской помощью симптомами респираторных вирусных инфекций и гриппа. Ну, я могу сказать однозначно, что, конечно, возможно, что это только часть тех больных, которые имеют место быть. Да, это, то есть те, кто обратились за медицинской помощью. Но это, в принципе, все равно статистика, и она отражает действительно имеющее место быть в Иркутской области.
Мы с вами можем говорить об эпидемии? Вот я начала с того, что в информационных лентах сообщается о том, что эпидемия гриппа в Иркутской области. Вот все-таки эпидпорог превышен. Мы можем свидетельствовать, что да, в Иркутске эпидемия гриппа.
Да, вы знаете, значит, прошедшая неделя как раз показала то, что заболеваемость гриппом и респираторными вирусными инфекциями на отдельных территориях Иркутской области превышен эпидемический порог. В частности, в городе Иркутске за прошедшую неделю заболеваемость выросла, ну, почти в разы. В городе Иркутске было зарегистрировано 9134 случая ОРВИ и гриппа. Показатель на 10 тысяч населения 132. Эпидемический порог для этой недели 95. То есть, вы видите, эпидемический порог превышен на 38. В целом же по Иркутской области ситуация более спокойная, хотя прирост заболеваемости есть почти двукратный на 93%. Но показатели, по которым эпидемиолог делает выводы о том, что пришла ли эпидемия в целом по области, она, эти цифры немножко меньше. Показатели заболеваемости 76, то есть почти на 50 меньше, чем в городе Иркутске. И эпидемический порог для этой недели 92. То есть, ну, мы не дотянули до эпидпорога, где-то чуть-чуть 16, да?
И без всякого сожаления мы об этом говорим.
Да, мы без всякого сожаления говорим об этом, потому что если взять крупные города, то здесь везде эпидемический порог превышен.
Ну вот можем мы констатировать, что в Иркутск пришла эпидемия гриппа. В гостях у меня главный внештатный эпидемиолог Иркутской области Юрий Лысанов. И я, Юрий Иванович, намерена пораспрашивать о том, что делать, если ты заболел, и как все-таки попробовать уберечься, то есть о каких-то профилактических мерах. Если у вас есть вопросы, уважаемые слушатели, милости просим, в прямой эфир его телефон 208-005. Но я начала с того, что вот у меня субъективное такое паническое ощущение, оно наверное, связано еще и с тем, что я в этом году заболела перед самым Новым годом, и тяжело, как никогда, наверное, в жизни. И поэтому, наверное, ну, когда с тобой это происходит, ты начинаешь обращать внимание, что и у того так же, и у того так же, и у того вот так же. Но я думаю, что паническим настроением подвержена не только я, а и все те люди, которые читают новостные ленты, а в лентах у нас значится: в Иркутск пришел гонконгский грипп. Вот что это такая за зараза, и стоит ли этого опасаться, или мы сейчас с вами как-то все-таки всех подуспокоим?
Должны успокоить. Мы с вами вообще друзья по несчастью, я тоже уже переболел и респиратурил, правда, в новогодние праздники.
Так вот
к счастью или к сожалению, грипп и ОРВИ в этом году, ну, в прошлом году пришло намного раньше. Если мы, как правило, констатировали подъем заболеваемости, высокий уровень заболеваемости после новогодних праздников, где-то в 20-м числом января, в этом году у нас подъем заболеваемости начался в середине декабря.
Вот и, мы и пали с вами.
Да, да, и мы в первые жертвы были. Вот. Почему это хорошо, с одной стороны, как бы эпидемия размазалась, да? Если... Чем больше людей переболело в декабре, в начале января, тем меньше будет людей болеть на пике заболеваемости. То есть я так предполагаю, что эпидемия не должна достигать каких-то критических цифр, там, как у нас регистрировалось, почти по 15 тысяч человек за неделю в Иркутске, например. То есть здесь я предполагаю, что все-таки высокого уровня заболеваемости не будет.
А все-таки, что касается именно вот этого штамма, мы часто с вами встречаемся, и мы говорим о том, что вирус гриппа, он мутирует, и, в общем, эпидемиологи могут предсказать, какой штамм будет циркулировать, например, в предстоящем сезоне. И вот тот самый гонконгский грипп, который констатируют сегодня, вот его какие-то отличительные черты?
Никаких отличительных черт этого гонконгского гриппа нет. Дело в том, что любой вирус гриппа, который... находит на планете Земля Всемирная организация здравоохранения. Это целая система мониторинга на национальном уровне, начиная с Австралии, заканчивая Норвегией, да, и на юге, и на севере нашей планеты. Происходит отслеживание выделенных штаммов. И каждому новому штамму присваивается наименование, название по месту выделения и по году выделения. В частности, вот это, о котором мы говорим, гонконгский, это вирус гриппа типа H3N2, который был впервые выделен в 2014 году в городе Гонконг. Отсюда вот это название, ну, расхожее так в средствах массовой информации, гонконгский грипп. То есть мы говорим о том, что этот грипп с 2014 года является эпидемически значимым для населения и вызывает в основном заболевание гриппом. То есть это не новость. То есть мы знали об этом. Поэтому этот штамм, этот вирус гриппа был включен в состав вакцин, которые были произведены летом этого года и которыми появились почти 40% населения Иркутской области.
Это хорошая цифра?
40%, но это тот показатель, который поставлен, так задача была поставлена в 2016 году. Мы привили почти более 950 тысяч человек. Это впервые такая цифра, потому что в прошлом году самое массовое количество. В прошлом году мы привили перед сезоном 2016 года мы привили 730 тысяч. Ну, представьте, то есть привелось почти 200 тысяч.
Вот вы сейчас нас готовы успокоить. То есть тот самый гонконгский грипп, который циркулирует сейчас, он не более какой-то лютый, свирепый и опасный, чем то, что мы с вами наблюдали и раньше.
Что было в предыдущие годы. Единственное, что, если говорить по эпидзначению, что вызывало больше заболеваемость. Например, в сезон 2015-2016 года 60% основной причиной был H1N1, так называемый пандемический, да, тип гриппа. В этом году H3N2 практически вытеснил H1N1, и 98% в Европе, и в Российской Федерации 95% всех штаммов, выделенных от больных, это как раз H3N2.
Что это означает для нас с вами, уважаемые иркутяне? Мы будем говорить с главным внештатным эпидемиологом Иркутской области Юрием Лысановым через 2 минуты. 208-005, телефон прямого эфира.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». В студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Здравствуйте, иркутяне. И в этом часе мы говорим о здоровье. Говорим о том, что в Иркутск пришла эпидемия гриппа. 208-005, телефон прямого эфира. На ваши вопросы, которые касаются ОРВИ, гриппа, вакцины, профилактики, да все что угодно, готов отвечать мой гость. Это главный внештатный эпидемиолог Иркутской области Юрий Лысанов. Юрий Иванович, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
Но вы в предыдущей части программы нам рассказали, что гонконгский грипп, который вот циркулирует, штамм которого циркулирует в этом году, он ничуть не менее страшен и опасен, чем любой другой грипп. Ну и славный. Но мне кажется, здесь тоже как-то избыточно самоуспокаиваться не надо, потому что, как мы знаем, грипп – это все-таки чрезвычайно коварная вещь. Скажите, пожалуйста, можно ли все-таки человеку без доктора отличить, что у него ОРВИ, вот банальная какая-то респираторная инфекция, или все-таки грипп, и стоит со всей серьезностью и вниманием к этому подойти? Вот сам человек может по каким-то косвенным признакам это отличить?
Вполне. В принципе, практически доктор на таких же принципах, на таких симптомах, как и любой человек, может познать, это грипп или респираторная вирусная инфекция. Для гриппа характерно. В связи с тем, что грипп имеет в своем составе, выделяет два главнейших токсина. Это нейротоксин, который влияет на центральную нервную систему. И второй, это, ну, не буду его называть, там не очень хорошее такое интересное название. Он сосудистый яд, можно сказать. То есть воздействует на сосуды. Поэтому вся симптоматика для гриппа начинается с центральной нервной системы. То есть человек вечером ложится спать, все нормально, утром просыпает, чувствует разбитость, сильная головная боль, болят все
глаза, зубы,
все
кости.
Все болит, меряет температуру, она за 38, 38,5, 39. Никакой другой симптоматики, характерной для респираторных вирусных инфекций, ее нет. Все то, что мы видим, это появляется на третий день. То есть насморк, кашель. Иногда бывает при гриппе, когда на фоне высокой температуры появляется сухой, ну, такой соднящий кашель.
Очень многие тоже жалуются. Да.
Вот, значит, три симптома – это высокая температура, 38,5 и выше, сильные головные боли, полная разбитость, боли в суставах, мышцах. Это, можно говорить, однозначно грипп. И здесь уже шутить нельзя заниматься самолечением. В этой ситуации нужно однозначно обращаться за медицинской помощью, потому что, к сожалению, в предыдущие годы были случаи, когда грипп развивался практически молниеносно, и в течение 2-3 суток у человека появлялась одышка, развивалась пневмония, тяжелая пневмония, и это все заканчивалось реанимационными мероприятиями в соответствующих стационарах. Поэтому
только и вот если эти симптомы, которые свидетельствуют о гриппе, только к доктору?
Ну, в принципе, я как доктор должен говорить вообще. При любой симптоматике. Но я же понимаю, что большинство людей, которые считают себя более-менее здоровыми, что они справятся с инфекцией, да, то если появился насморк, кашель, да, все бежит, все течет со всех сторон, то здесь респираторная вирусная инфекция, меньше позывов, посылов для обращения к доктору. Хотя и в этой ситуации я не могу сказать, что не надо обращаться. Особенно это касается, когда это маленькие дети, да, первых лет жизни. Это престарелые, пожилые люди. Здесь и при респираторной вирусной инфекции нужно обращаться за медицинской помощью, потому что доктор посмотрит, послушает и сделает выводы соответствующие и назначит лечение соответствующее.
Вот, наверное, сейчас вам, докторам, чрезвычайно трудно в последние годы стало работать, потому что с появлением интернета, с массовым распространением, да, всевозможные области знаний нам теперь доступны, и каждый из нас считает возможным войти в интернет, посмотреть по своей симптоматике, поставить поставить самостоятельно себе диагноз, тут же подобрать там же в интернете препарат, и все знают теперь, как правильно лечиться. Ну, понятно, что, конечно, так нельзя, но, тем не менее, все мы так делаем. Еще один момент, с которым я сталкивалась, готовясь к программе на всевозможных форумах, вот когда обсуждается вот этот грипп, люди очень спорят по поводу температуры. Вот вы говорите, что грипп – это всегда высокая температура, ломота в теле, и споры разворачиваются вот вокруг чего, что, дескать, температуру сбивать не надо, потому что если есть высокая температура, значит, организм подавляет, вот, ну, борется с воспалительными процессами. Вы как врач, что бы вот на это ответили? Это достаточно распространенная точка.
Ну, я могу сказать, что здесь доля правды есть. На самом деле, высокая температура – это вот как раз реакция организма в борьбе с вирусом. Высокая температура приводит к разрушению вирусов, и здесь максимальное количество выделения токсинов. То есть разрушается сам возбудитель. И с одной стороны, мы как бы убиваем высокой температурой возбудителя, с другой стороны, мы вызываем большое количество токсинов. Поэтому для гриппа характерно лечение – это обильное питье, да, это витамин С, это все, что помогает вывести, во-первых, эти токсины, да, и побороть инфекцию. Поэтому, ну, врачи и медики считают, что если здоровый, с нормальной иммунной системой человек, который, ну, считает себя достаточно здоровым, да, ну, столкнулся с вирусом гриппа, то сбивая температуру до минимума, нет смысла. Все-таки лучше перетерпеть, может быть, какое-то время. Но, с другой стороны, дети маленькие, опять же, люди пожилого возраста с букетом соматических заболеваний, эта температура, она может повлиять на те заболевания, которые у них, ну, тот букет заболеваний, да, которые у них есть. Поэтому, еще раз повторюсь, здесь нужно, ну, самому решить этот вопрос. Если вы терпите температуру, и вы молодой человек, да, и знаете, что вы же не впервые, как правило, гриппом мы переболеваем, да, за жизнь свою неоднократно, поэтому мы знаем, как мы можем бороться. Я, например, в частности для себя, хоть я и считаю себя молодым человеком...
Аккуратно, доктор, сейчас вредные советы не дайте. Мы же все-таки с вами говорим, к врачу,
к врачу. Я еще раз, к врачу и к врачу, но по поводу сбивать температуру или нет, тут как раз доктор вам и посоветует. В вашем состоянии есть смысл или нет смысла. Поэтому здесь подход индивидуальный. По совету доктора и по собственному опыту тоже.
Я очень надеюсь, что большинство людей, наших вот слушателей, иркутян, которые слышат эту беседу сейчас, что они, ну, им повезло больше, чем нам с вами, и они не переболели гриппом, и бог даст, и не заболеют. Но что нужно делать для этого? Давайте начнем все-таки с прививок. Каждый год мы говорим о том, что ничего, вернее, надежнее еще не придумали, но вакцинация должна быть своевременной. Вот теперь уже поздно, когда в Иркутске официально объявили эпидемии.
Вообще, знаете, считается, что запрещать прививки против гриппа мы не можем, не имеем права. Да? Человек вправе, то есть свобода, демократия.
Ну, вы как специалист как можете порассуждать о целесообразности.
Да, я вам могу сказать, что
нецелесообразно.
Потому что вреда никакого не будет, но и пользы тоже минимум.
Поздно уже.
Да, потому что вы завтра, послезавтра встретитесь с больным. А сейчас больных в окружении у всех, наверное, очень большое количество. Поэтому вы встретитесь с вирусом гриппа, заболеете и будете думать, вот я же привился, блин.
А
да,
меня прививка подкосила.
Подкосила прививка. Поэтому я не вижу смысла. Просто нужно всегда думать о своем здоровье заранее. Мы с сентября месяца начали делать прививки, и вы закончили их буквально там 15-20
декабря. Вы прививались
декабря.
В этом году?
Я каждый год прививаюсь.
И заболели?
Но я однозначно вам могу сказать, что я заболел не гриппом. У меня все началось с кашля, затем появился насморк, и на второй день у меня появилась температура, она
Понятно.
Была достаточно высокая.
А я не прививалась, и я четко болела гриппом, судя по тем симптомам, о которых вы говорите сейчас. Юрий Иванович, но прививаться поздно, установили. Что каждый человек может делать? Ну, я понимаю, что, наверное, там какой-то набор банальностей мы сейчас скажем. Мыть руки чаще, да, и так далее. Но вот все-таки, пусть это будут банальные вещи, но пусть это будет вот какая-то, ну, какой-то набор обязательных упражнений, который снизит к минимуму риск.
А вот как раз мыть руки – это как раз и не банальность. Это вот, наверное, в этой ситуации самое главное – Потому что считается, соблюдение респираторного так называемого этикета дает достаточно большую гарантию не заразиться. Потому что нужно достаточно близко быть, сидеть, как мы сейчас с вами, на расстоянии 1-2 метров и заразиться гриппом. В основном мы цепляем этот грипп грязными руками, то есть за поручни лестниц в домах, в своих офисах, в общественном транспорте. И частое мытье рук в этой ситуации, оно позволит вам защитить, потому что вирус гриппа, он в воздухе как не сохраняется, он только в капельках слизи, которые аккумулируется на различных поверхностях.
Поэтому мыть руки, протирать в офисах телефонные трубки, компьютерные мыши.
Влажная уборка. Сейчас много всяких средств для мытья бытовых, с дезинфектантами. Это все нужно делать.
А еще вы рекомендуете пить больше воды. Тоже верно?
Это при болезни. И вообще сухость, сухость, она как раз позволяет... легче проникает вирус. Обильное частое смачивание ротовой полости, обильное питье в это время, оно позволяет, тоже защищает человека.
Уважаемые слушатели, в общем, чаще моем руки, пьем побольше водички. Главный внештатный эпидемиолог Иркутской области Юрий Лысанов. Юрий Иванович, я вас благодарю за советы и рекомендации. Спасибо. Продолжим через 4 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM – это радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». Мы продолжаем эфир в студии Евгения Дмитриева. Действительно, в период эпидемии никто из нас не застрахован от того, чтобы подхватить злополучный вирус. Как можно защитить себя? Иммуномодуляторы, маски на лицо, народные средства, тот же чеснок, например. Так вот, к этому списку можно добавить натуральный кисломолочный продукт, который называется М-Куранга. А его производит компания «Байкал Биотех». В чем его уникальность? Как он действует на организм? Сегодня и расскажем. У нас в студии появился Александр Агапитов, руководитель отдела профилактической медицины Академии последипломного образования, кандидат медицинских наук. Вас приветствую.
Добрый день.
Итак, что же такое М-Куранга?
Это многофункциональный продукт, который обладает большим количеством уникальных абсолютно свойств. Он относится по классификации к пробиотикам, то есть содержит около 90 видов бактерий, причем в уникальном сочетании анаэробы и аэробы входит в состав этого препарата. Изготавливают его из натурального цельного молока на основе применения классических, исторических, но современных рецептов, в которые как раз и входят вот эти 90 видов бактерий. И смысл процесса состоит в том, что происходит длительное сбраживание, и, во-первых, получается значительное количество дополнительно бактериальной продукции в составе, собственно, М-Курунги, и, во-вторых, получается еще вторая, часть уникального препарата, выделяют так называемую полипептидную сыворотку. У них, в общем, действия достаточно разные. М-курунга бактериальная, она приводит к коррекции дисбиоза в кишечнике, а это, в свою очередь, влечет за собой улучшение состояния иммунитета в целом. Раз, улучшение микроциркуляции у взрослых, особенно у взрослых. Два, улучшение состояния кишечника и всасывание полезных веществ, нутриентов. Три. А сыворотка полипептидная – это препарат, который обладает свойствами, похожими на свойства интерферонов.
Производит в Иркутской области этот продукт?
Наш местный препарат, и мы прямо в уникальном положении находимся, что у нас такое есть, и больше такого нигде нет.
Действительно, богатая история у этого продукта. Я нашла информацию, что курунгу в бурятских деревнях издавна готовили из коровьего молока путем закваски его кумысом, и в итоге получался симбиоз порядка 90 штаммов полезных микроорганизмов. Вот что рассказывала на выставке СИБ здравоохранения ассистент кафедры детских болезней Иркутского государственного медицинского университета Оксана Птичкина. Ее послушаем.
Как рассказывают старожилы, раньше в каждой деревне, в каждом доме стоял торг с курунгой. В каждом доме была курунга с особым вкусом.
Мы выяснили, что М-курунга – это мощный пробиотик, но все-таки в чем его уникальность?
Первое – это количество бактерий. Нет ни аналогов даже близко. Второе – это сочетание бактерий анаэробных и аэробных. Это создает условия для их выживания в любом, так сказать, состоянии кишечника, в любом отделе кишечника. Они друг другу помогают выживать, и поэтому они очень жизнестойкие, жизнеспособные. В-третьих, они, структура бактериальная соответствует бактериальной структуре здорового кишечника, здорового человека. В-четвертых, она, точнее, этот продукт обладает уникальным свойством снижения общей токсической нагрузки на организм, повторю, улучшение состояния симбиотической вот этой структуры бактериальной кишечника, улучшение состояния, собственно, эпителия кишечника. Это большой перечень свойств и эффектов, которые в конечном счете приводят в том числе к улучшению состояния иммунитета, повышению сопротивляемости организма, повышению возможности заживления воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта. И еще следует сказать, что применение препарата М-Курунга – это хорошее средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и изменения сосудистых, которые, ну, обычно принято называть атеросклероз. Как раз за счет того, что улучшается состояние и обмен в кишечнике, улучшается состояние кровообращения и сосудов, уменьшается риск сосудистой патологии и артериальной гипертонии.
То есть пожилым людям вы рекомендуете так?
Весьма и весьма.
Сейчас в сезон простудных заболеваний, ОРВИ, роста, да, количество, в том числе и случаи гриппа, зафиксировано в Иркутской области, это может, ну, поддержать организм в тонусе.
Это может поддержать организм в тонусе, может обеспечить улучшение состояния иммунитета существенное. И не надо забывать, что если, не дай бог, человек заболел в любом возрасте, и, не дай бог, применяются антибиотики, с первого дня обязательно нужно применять М-Курунгу.
А кому может быть полезен продукт?
Всем.
Абсолютно.
Абсолютно. Даже если люди обладают, скажем, непереносимостью белка, молока или ферментов, то продукт как раз не обладает аллергенными свойствами, и его можно применять всем.
А в каком виде этот продукт производится?
На сегодняшний день это в виде порошка, в том числе капсулированного порошка, в виде таблеток. Причем вариант на простом молоке выполнен, или выполнен вариант на молоке, содержащем молозиво. Это более, так сказать, эффектный такой современный препарат. Кроме того, я повторяю, можно делать дома на основании порошков М-Курунги домашнюю М-кефир, так сказать, домашний М-кефир, который будет тоже обладать теми же бактериальными свойствами и теми же свойствами профилактическими, восстановительными, корректирующими.
Вот, о восстановительном эффекте тоже интересно узнать. А в каких случаях рекомендовано принимать? Вот если речь идет как раз об восстановительной стороне дела.
Если есть хронические или, не дай бог, острые процессы желудочно-кишечного тракта, если есть дисфункциональные или воспалительные процессы печени, поджелудочной железы, общее ослабление организма, когда синдром часто болеющего человека, ребенка, например, это все показания для профилактики и корректирующего восстановительного применения.
Мы выяснили, что М-Курунга – это натуральный кисломолочный продукт, а как его производят?
Заранее готовые бактериальную культуру размещают в больших чанах, в молоко, в натуральное. Причем производитель имеет собственную сырьевую базу, то есть собственные стада и коней, и коров, естественно. Своя кормовая база, то есть и фураж, и зерно, и силос, все свое. И производство находится сегодня просто на очень высоком современном уровне. Достаточно сказать, что, собственно, бактериальная структура М-Курунги – это вещь достаточно редкая, уникальная. Она зарегистрирована на федеральном уровне как бактериальная культура самостоятельная. То есть это достаточно серьезный такой фактор. И все, потом в течение 2-2,5 месяцев происходит сбраживание в определенном помещении с определенной температурой, влажностью, светом, там все как в космическом корабле, константы сплошные, все постоянное. Вот. А потом происходит сепарация и отделение сухой составляющей и сыворотки, которые, повторяю, обладают свойствами олигопептидными, на ткани воздействуют как интерфероны, стимулирующие восстановление клеточных структур и их питание.
в Иркутской области производят продукт, а люди, которые его приобретают, наверняка не только в нашей Иркутской области уже оценили качество этого продукта.
Ну, как принято говорить, там такое есть география распространения очень широкая. Очень широкое распространение этого препарата. По крайней мере, у нас люди, которые побывали здесь либо в гостях, либо родились здесь, от нас уехали, имеют знакомых, родственников, друзей. И все это способствует широкому-широкому распространению препарата по стране. Во всяком случае, у них буквально каждую неделю собираются в большие, в крупные и даже средние по размеру города посылки. То есть приходят заявки, люди собирают посылки и по почте отправляют препараты по городам.
Где можно приобрести препарат?
Он продается вообще в аптеках. Ну, офис на Декабрьских событиях 125, там тоже есть реализация.
А еще о достижениях тоже хотела расспросить. Я знаю, что компания «Байкал Биотех», которая производит М-Курунгу, не раз участвовала в различных выставках. Вот вы что можете отметить?
Ну, во-первых, золотые медали везде и всюду. Обеспечен, так сказать, успех автоматически просто. Потому что продукт уникальный. И его применение сразу вызывает у людей понимание, доверие и очень доброе отношение как к препарату, повторяю, профилактическому, коррегирующему. И, во-вторых, все-таки он находится в сотне лучших продуктов России. Это совсем недавно получили они перед Новым годом медаль, где говорится о том, что это один из 100 лучших продуктов, произведимых у нас в стране.
Предлагаю нашим слушателям дать совет в качестве профилактики. Как можно принимать М-Курунгу?
Капсулы обычно рекомендуют взрослым, таблетки, поскольку они меньше просто существенно по размеру, рекомендуют детям. В принципе, можно капсулу разделить на две части, высыпать порошок и пользоваться им как первичной закваской для кефира любого количества, от стакана до бутылки. А некоторые дети, я знаю, настолько им нравится вкус курунги, что они таблетки разжевывают перед тем, как запить его там препарат водой или молоком. Если нет переносимости молока, белков или ферментов молока, то на курунгу это не распространяется, так, потому что в процессе сбраживания белков молока они приходят в такой размер, когда уже не являются антигенами.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю, что в гостях на радио «Комсомольская правда» был Александр Евгеньевич Агапитов, руководитель отдела профилактической медицины Академии последипломного образования, кандидат медицинских наук. Вам спасибо и здоровья.
Будьте здоровы.
Ну а еще больше информации о продукте вы можете узнать на сайте m-kurunga.ru. На этом программа подходит к концу. Оставайтесь на 91.5 FM.
БАД не является лекарственным средством. Проконсультируйтесь со специалистом.